Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анна Прижевская. Добрый вечер. 18:10 в нашем городе. Сейчас температура за окном плюс 3 градуса. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. Экологический совет при правительстве Ленинградской области утвердил состав экспертной группы, которая займется вопросами строительства глиноземного завода в Ломоносовском районе. На Елагином острове запустили новую автоматическую станцию мониторинга атмосферного воздуха. За изменениями параметров можно проследить на специальном табло. В Петербурге введен в эксплуатацию самый большой в мире хоккейный стадион. В Московском районе завершилось строительство спортивного концертного комплекса «СКА-Арена». Липы из сада трансформера отправились на набережную Макарова. Там растения перезимуют в более комфортной среде. Часть деревьев украсят и другие набережные, в том числе Свердловскую. Прощание с художественным руководителем Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича состоится 5 ноября в Большом зале. Маэстро будет похоронен на Комаровском кладбище. В Петербурге подводят итоги осеннего месячника по благоустройству. Все поставленные задачи выполнены на 100%. В день благоустройства убирать город вышли более 200 тысяч человек. Сегодня в гостях у нашей программы Оксана Самарина, заместитель начальника отдела эпиднадзора городского управления Роспотребнадзора. Продолжается прививочная кампания против гриппа. Какова сейчас эпидситуация по гриппу и ОРВИ в Петербурге? Кому в первую очередь нужно вакцинироваться? Для кого грипп наиболее опасен? Какие инфекции гуляют сейчас по детским коллективам? И как скажутся на их распространении каникулы? На эти и другие вопросы ответят наши гости. Свои вопросы Оксане Самариной вы можете задать на сайте нашей телерадиокомпании. Его адрес rtr.spb.ru. На главной странице нужно найти ссылку онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». Также вы можете прислать свой вопрос на номер мессенджера WhatsApp плюс 7 921 982 86 56, либо задать его в устной форме по телефону, прямой номер студии 347 50 03. Беседа начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последние известия.
В Московском районе завершилось строительство спортивно-концертного комплекса «СКА-Арена». Сегодня Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Как отметил губернатор Александр Беглов, город получил современную многофункциональную площадку. На этой арене будут проходить не только крупные спортивные соревнования. Комплекс может принимать знаковые городские события, праздники и выставки. Общая площадь «СКА-Арены» – 182 тысячи квадратных метров. Это самый большой хоккейный стадион в мире. Во время матча он сможет принять 21,5 тысячи зрителей. Также комплекс включает малую ледовую арену с трибунами на 300 зрительских мест, фитнес-центр с бассейном, комнаты отдыха и детскую зону. В нем смогут проводиться соревнования по 20 видам спорта, а также разнообразные культурные и массовые мероприятия. Для этого предусмотрена возможность установки искусственного покрытия. Экологический совет при правительстве Ленинградской области утвердил состав экспертной группы, которая займется вопросами строительства глиноземного завода в Ломоносовском районе. Такое решение было принято сегодня на заседании совета в правительстве региона. Напомню, участок для возведения производства выделили недалеко от Соснового Бора. Местные жители выступили резко против. Экспертная группа при экологическом совете будет взаимодействовать с гражданами и участвовать в контролировании всех стадий реализации проекта. С подробностями Владимир Снитков.
Новость о возможном строительстве в Ломоносовском районе Ленобласти глиноземного завода появилась летом на Международном экономическом форуме. Это должно быть крупнейшее производство в России. Планируется, что завод будет выпускать порядка 5 миллионов тонн продукции ежегодно. Запуск в первую очередь запланирован на 2028 год. Расположиться предприятие должно в километре от деревни Воронина и Лубенского озера. В середине октября было выдано разрешение на изыскательские работы. Однако жители соседнего Соснового Бора выступили резко против этой идеи. Было даже подготовлено обращение к президенту страны с просьбой закрыть проект. Между тем, областные власти еще летом заверили граждан, производство, если и будет создаваться, то исключительно по новым, экологически чистым и безопасным для окружающей среды технологиям. От руководства будущего предприятия потребовали обеспечить прозрачность технологического цикла, контролировать все стадии строительства завода. По предложению губернатора региона Александра Дрозденко должна будет специальная рабочая группа при экологическом совете Ленобласти, которая также обеспечит взаимодействие с гражданами. В ее состав должны войти представители научного сообщества и общественности.
Мы хотим минимизировать риски влияния на окружающую среду. Мы точно знаем, что нам гарантировали санитарную зону, то есть зону влияния производства, не более 1 километра. Даже сказали, что, возможно, санитарная зона будет даже меньше 1 километра. И следующее, это, конечно же, производство должно быть современным, хорошо оснащенным рабочими местами и должно стать очередной точкой роста Ленинградской области.
На заседании экологического совета Александр Дрозденко рассказал о недавнем рабочем визите в Китай, во время которого он побывал на местном глиноземном заводе. Губернатор Ленобласти подчеркнул, что китайское предприятие, построено по аналогичным современным и безопасным технологиям, не создало никакой экологической катастрофы. Александр Дрозденко даже предложил организовать поездку для активистов китайским партнерам на экскурсию по предприятию. Также губернатор заверил, говорить о строительстве завода в целом еще рано. Пока не будут пройдены все этапы изыскания и соответствующей экспертизы, строить предприятие никто не будет.
На Елагином острове запустили новую автоматическую станцию мониторинга атмосферного воздуха. Жители Петербурга во время прогулки смогут следить за изменениями параметров на специальном табло. С подробностями Мария Гордеева.
Уникальная автоматическая демонстрационная станция мониторинга атмосферного воздуха отечественного производства была спроектирована специально для Петербурга. Ее установили в парке на Елагином острове. Современное оборудование находится за стеклом, а показания приборов выведены на специальное табло. Причем на качество атмосферного воздуха укажет цветовая индикация. Когда все в норме, то цифры белые. При двукратном превышении по любому показателю цвет становится желтым, а при трехкратном – красным. Также бегущая строка показывает температуру воздуха, скорость и направление ветра, влажность, атмосферное давление и радиационную обстановку. Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул важность запуска таких станций.
Мы делаем возможность, чтобы сами жители могли контролировать состояние атмосферного воздуха. Мы здесь выполняем поручение президента, который сказал о том, что нужно экологически воспитывать нашу молодежь. И для юных натуралистов это очень важный бег, куда можно прийти, посмотреть, провести практические занятия. Это очень здорово. И все такие 30 станций к 2025 году в Санкт-Петербурге будут. То есть в каждом районе, в каждом населенном пункте, где это необходимо особенно контролировать состояние воздуха.
В этом году город уже приобрел 9 новых станций. 3 из них заменили устаревшие во Фрунзенском, Красносельском и Кировском районах. Еще 5 будут установлены в Петербурге до конца ноября. Председатель городского комитета по природопользованию и обеспечению экологической безопасности Александр Герман подчеркнул, что такие станции позволяют оперативно реагировать на изменения, которые влияют на качество атмосферного воздуха.
Каждые 20 минут информация с этой станции, со всех станций, которые есть мониторинг атмосферного воздуха, направляются в наше подведомственное учреждение, где происходит анализ ситуации по состоянию окружающего воздуха в Санкт-Петербурге. И в случае каких-то всплесков или выбросов атмосферного воздуха, соответственно, мы оперативно реагируем на все эти выбросы.
При временном отключении электричества новая станция способна работать 4 часа на аккумуляторах.
Демонтаж сада-трансформера на Исаакиевской площади продолжается. Сегодня липы из него отправились на набережную Макарова с помощью работников садово-паркового предприятия «Центральное». Подробности в репортаже Артема Сащенко.
Сад-трансформер на Исаакиевской площади появился в мае ко дню рождения города. Теперь, чтобы растения и деревья перезимовали в комфортной среде, для них подыскивают новые места. Первыми из кадок убрали цветы, затем кустарники. Самшит, лапчатка, рододендроны, розы и гортензии переселились в Таврические, Юсуповские и Александровские сады, на Воскресенскую набережную, в парк декабристов. Теплолюбивые растения перезимуют в теплицах, а весной вновь переедут в скверы и парки. На этой неделе специалисты комитета по благоустройству пересадили из сада трансформера туи, они украсят парк Екатерингов. Их высадили в открытый грунт. Теперь их ждет уход, подкормка. Специалисты будут внимательно следить за их ростом и развитием. Теперь очередь лип. Деревья высадили на набережной Макарова вместо утраченных. Пересаживать такие деревья, некоторые стволы которых достигают 3 метра в высоту, достаточно сложно. Но сделать это нужно именно сейчас, иначе потом деревья не приживутся. О том, как происходит пересадка, рассказала заместитель генерального директора садово-парка предприятия «Центральное» Юлия Целуйко.
Манипулятор загружает по 2 липы, не больше, для того, чтобы не повредить их при транспортировке. Выгружает на объекте. Далее мы формируем лунку. Перед этим подготавливаем посадочные места. Вносим удобрения, чтобы наши липы чувствовали себя комфортно.
Часть деревьев украсят другие набережные города, например, Свердловскую и набережную лейтенанта Шмидта. Всего с Синего моста на набережные и улицы Петербурга пересадят 169 деревьев. После пересадки липы возьмутся за клены. Они переедут в Воскресенский сквер на площади Кулибина и в Крестьянский переулок. Пересадку растений планируется завершить до 12 ноября.
Новости дня. Хроника событий.
Уголовное дело по теракту в петербургском кафе, в котором погиб военкор Владлен Татарский, передано в суд для рассмотрения. Среди обвиняемых Дарья Трепова, которая вручила погибшему самодельное взрывное устройство, замаскированное под статуэтку, и Дмитрий Косинцев, который укрывал в своей квартире исполнительницу теракта. О том, когда и где будут рассматривать это уголовное дело, сообщила представитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
Второй Западный окружной военный суд проведет выездные судебные заседания по уголовному делу в отношении Треповой и Косинцева в Первом Западном окружном военном суде в Санкт-Петербурге. Суд планирует начать рассматривать дело 15 ноября.
Трепова находится в СИЗО, а Косинцев под домашним арестом. СК предъявил девушке окончательное обвинение в совершении теракта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. Максимальное наказание по этим трем статьям – до 30 лет лишения свободы. Косинцеву может грозить срок до 2 лет лишения свободы. Суд завершил рассмотрение дела о реконструкции легендарного здания конюшенного ведомства по иску одного из несостоявшихся инвесторов. Арбитраж вынес решение в пользу городских властей. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Напомним, в мае прошлого года Комитет имущественных отношений провел аукцион за право аренды конюшенного ведомства на 49 лет по схеме «Памятник за рубль». За историческое здание боролись инвесторы «Бахча-сарай» и «СПБ Развитие». Еще трех претендентов до тендера не допустили. Аукцион выиграла первая компания. Власти заключили с «Бахча-сараем» договор, в котором инвестор взял обязательство в течение 7 лет разработать проектную документацию и выполнить работы по восстановлению комплекса исторических зданий. После этого компания сможет платить за аренду 1 рубль за квадратный метр, а их в здании конюшенного ведомства более 13 тысяч. Однако через месяц после аукциона реализация проекта была заморожена. Компания «БИМС», которую не допустили до тендера, оспорила его итоги в арбитражном суде, и тот наложил запрет на реконструкцию здания. Разбирательство продолжалось почти полтора года и, наконец, завершилось. Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил апелляцию по иску компании «БИМС», которая добивалась признания недействительными аукциона за право реконструкции исторического комплекса и договора аренды, заключенного с компанией «Бахча-сарай». Решение суда вынесено, но его мотивировочная часть пока не опубликована. Как только документ обнародуют, компания-инвестор «Бахча-сарай» сможет, наконец, приступить к реконструкции конюшенного ведомства.
Несостоявшийся инвестор компании «БИМС» принадлежит Александру Александрову. Он также владеет предприятием по торговле автозапчастями «Автопобеда». По итогам прошлого года фирма показала убыток в 607 тысяч рублей. В Петербурге запустили первую зарядную станцию для электромобиля. Развитие электротранспорта и зарядной инфраструктуры происходит в рамках федеральной стратегической инициативы «Электроавтомобиль и водородный автомобиль». По этой программе до конца года запланирован ввод в эксплуатацию 45 новых электрических зарядных станций. С подробностями Вячеслав Чуманов.
В этом году Петербург был включен в перечень пилотных регионов по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств. Инвесторам, реализовавшим проекты по строительству и вводу в эксплуатацию заправок для электромобилей, в федеральном бюджете предусмотрены субсидии в размере 124 миллионов рублей. А в следующем году субсидии будет выплачивать уже город. В бюджете Петербурга на эти цели заложено 150 миллионов рублей, сообщил зампред комитета по энергетике и инженерному обеспечению Роман Балуев.
Сейчас мы прорабатываем в заключительной стадии вопрос и с Санкт-Петербургской торгово-промышленной палатой, потому что часть установленных электрозарядных станций будет произведена в Санкт-Петербурге. Здесь важно добавить, что опережающими темпами создается инфраструктура. По нашим оценкам, сейчас в городе около 2000 электромобилей. Сейчас в городе действует 160 электрозарядных станций. С учетом нашего проекта в декабре этого года число зарядных станций увеличится до 200 штук.
Одним из первых на новой станции на Васильевском острове зарядил свой служебный «Москвич» водитель водоканала.
Смирнов Юрий Николаевич. Работаю водителем в водоканале на «Москвич» 3-й электро. Вечером приезжаю на базу, ставлю ее на зарядку, ночью стоит на зарядке. Как заряжается, автоматически отключается на территории водоканала. Эта станция дает возможность побыстрее зарядиться. Полная зарядка, пробег 410 километров.
Стратегическая инициатива «Электромобиль и водородный автомобиль» предусматривает к 2030 году достичь доли как минимум 10% электроавтомобилей в общем объеме производства транспортных средств в России. Требуется построить более 72 тысяч зарядных станций. Локализация производства рассчитана до 2032 года. На финальной стадии планируется использовать тяговые батареи, инверторы и моторы от отечественных поставщиков. Сегодня основы этих технологий в России лишь закладываются.
+18.26 в Петербурге, +3 градуса. Сейчас в нашем городе атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер дует восточный со скоростью 1,3 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 84%. В последней четверти этого часа я продолжу знакомить вас с событиями дня. Вас ожидают новости экономики и культуры. В Петербурге снесут и застроят жильем и апартаментами авторынок на улице Фучика. Русский музей начал подготовку к масштабной выставке, посвященной 175-летию со дня рождения Василия Сурикова. Завтра на территории Петропавловской крепости стартует 8-й фестиваль «Чудо света». На 3 дня Петропавловка превратится в современное мультимедиа-пространство с яркими световыми и цветовыми эффектами. Подробнее об этих событиях в своих репортажах вам расскажут наши корреспонденты. Также я познакомлю с новыми курсами валют и с погодой в предстоящие 3 дня. Сегодня в гостях у нашей программы Оксана Самарина, заместитель начальника отдела эпиднадзора городского управления Роспотребнадзора. Продолжается прививочная кампания против гриппа. Какова сейчас эпидситуация по гриппу и ОРВИ в Петербурге? Кому в первую очередь нужно вакцинироваться? Для кого грипп наиболее опасен? Какие инфекции гуляют сейчас по детским коллективам? И как скажутся на их распространении каникулы? На эти и другие вопросы я попрошу ответить нашу гостью. Свои вопросы Оксане Самариной вы можете задать на сайте нашей телерадиокомпании, его адрес rtr.spb.ru. На главной странице нужно найти ссылку онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». Также присылайте свои вопросы в письменном виде на номер мессенджера WhatsApp +7 921 982 86 56, и можно задать свой вопрос устно. Прямой номер студии 347-5003. Беседа начнется буквально через несколько секунд. Встречаем гостью.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, мы продолжаем программу. Я с удовольствием представляю гостью. Свое место перед микрофоном заняла Оксана Самарина, заместитель начальника отдела эпиднадзора городского управления Роспотребнадзора. Оксана Александровна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы будем говорить про прививочную кампанию против гриппа и каковы ее промежуточные, если можно так сказать, результаты. Но для начала расскажите, пожалуйста, в целом, какова сейчас эпидситуация по гриппу и ОРВИ в нашем городе?
Ну, наша эпидситуация, конечно, соответствует его сезону. Естественно, в течение, мониторинга нашего наблюдения потихонечку случаев все прибавляется, отмечаем, естественно, рост, но, слава богу, без превышения наших эпидемических порогов. То есть мы, как говорится, не фиксируем показатели выше определенного критерия во всех мониторинговых группах, которых мы наблюдаем. Конечно, естественный прирост есть от недели к неделе, это очевидно. Погода у нас уже, конечно, прохладная, даже более чем холодная, можно сказать, да. Вот поэтому заболевших и простывающих все больше и больше. Население наше обращается за медицинской помощью, конечно же, их обследуют, и мы видим, какие вирусы, в том числе респираторные, активно циркулируют и, соответственно, вызывают все эти наши заболевания, острую респираторную вирусную группу. Грипп, конечно, тоже уже начинает все чаще и чаще встречаться.
А какие виды гриппа актуальны для нашего региона сейчас?
Ну, они, это встречаются разные типы вируса гриппа А, грипп Б также регистрируется. То есть, в целом, привычная картина, как бы.
Эта картина была спрогнозирована, то есть знали уже, какой грипп на нас грядет?
У нас, конечно, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения есть прогнозы по циркуляции того или иного, не просто даже типа, а серотипов вируса гриппа, которые рекомендованы, конечно, включать в состав вакцин, используемых перед эпидсезоном, в кампанию вакцинации. Они активно сейчас, как говорится, ну, производители выполнили вакцины, произвели именно вакцины с этим вакцинным штаммом, вот, и население
охотно прививается.
Охотно, очень охотно прививается, очень радует и положительная гражданская позиция в этом, знаете, такая вот, они даже звонят, спрашивают нас, а где можно, а пожалуйста, подскажите, ну, очень-очень активный интерес.
Обычно спрашивают, еще бесплатно ли это?
Ну, конечно, конечно.
Можно порадовать, что бесплатно?
Да, можно порадовать, что бесплатно. У нас, конечно, в рамках федеральных поставок имели место поставки вакцин, которые были распределены по поликлиникам, по учреждениям здравоохранения города в разных районах, и население имело возможность прививаться.
Имело или имеет еще до сих пор?
До сих пор, конечно, да, вакцина есть, да. Можно прививаться, это бесплатно. Если там, ну, изъявляют желание привиться и в частном порядке, в здравоохранении, например, частное. У нас клиники, медицинские центры также имеют закупленные вакцины за свои средства и, ну, активно прививают граждан, которые изъявляют такую позицию.
А какие-то результаты уже можете в статистику привести? У нас сейчас... Сколько привилось,
ну, в Петербурге? Конечно, это плавающая цифра, вы же понимаете,
ну, примерно,
да. Половина где-то население нашего города уже активно привилось.
Дети в том числе?
Дети в том числе, да. Прежде всего, конечно, мы рекомендуем прививаться лицам, ну, это детское население наше, да, обязательно, и лицам, которые имеют прежде всего хронические какие-то патологии сердечно-сосудистой, легочной системы, потому что это очень важно. Осложнение гриппа имеют место быть, тяжелые в том числе. Вот, и хотелось бы, чтобы предотвратить эти моменты у лиц с ослабленным иммунитетом, прежде всего, иммунокомпрометированные, с хроническим букетом, как говорится, заболеваний, чтобы этих не то, что это заболевание, но и в том числе осложнение не развилось.
Ну вот всегда обычно люди интересуются, можно ли прививаться онкобольным, можно ли прививаться людям с диабетом, например, беременным женщинам.
Можно.
Вот как можно, можно ответить, ну, конечно, на все эти вопросы?
Ну, эта категория лиц, конечно, входит в группу риска, но индивидуально, есть у вас противопоказания или нет, конечно, это только ваш врач, который наблюдает вот по месту вот жительства, куда вы обратитесь, в поликлинику, терапевту. Он оценит полную картину вашего состояния здоровья и, конечно же, даст рекомендации.
А мобильные прививочные пункты сейчас есть? Вот скорые помощи рядом с метро. Мы видим иногда, это вот они и есть как раз?
Они есть, это мобильные пункты, да, с графиком их работы и их размещения можно ознакомиться на сайте Комитета по здравоохранению.
Для того, чтобы сделать прививку, какое-то посещение врача, рекомендации?
Ну, конечно, вот я сейчас повторюсь просто про то, что для того, чтобы оценить готовность и отсутствие противопоказаний к вакцинации, необходимо, конечно, прежде всего осмотр перед этой манипуляцией.
То есть нужно все равно сходить в поликлинику, да,
ну,
а желательно, потом уже...
Желательно.
А потом
да,
уже
конечно,
посетить
да,
мобильный
конечно.
Пункт вакцинации.
Вас опросят, были ли заболевания до в определенном промежутке времени. Конечно, если вы, например, только переболели, есть определенные критерии медицинского отвода. Ну, отложить на некоторый срок процедуру вакцинации.
Вот недавно такое тревожное слово «менингит» прозвучало в новостных лентах, да, в отношении детей. Известно, что менингит — это и возможное осложнение при гриппе. Оксана Александровна, попрошу вас рассказать, что это за заболевание такое и чем оно опасно.
Ну, вообще менингит — это просто нозологически, если определять, это воспаление мозговой оболочки головного спинного мозга, сопровождающее рядом клинических симптомов. Ну, больше клиницисты, наверное, потом поделятся. Вот. Оно возникает как самостоятельное заболевание, как при соматических как бы процессах, не только инфекционного генеза, ну и как осложнение инфекционных заболеваний, не только вирусные, в том числе и бактериальные этиологии. Они разные абсолютно. Вот. И поэтому как с определенными своим набором симптомов при той или иной, если мы сейчас говорим об инфекционной патологии, он проявляется в соответствии со своими критериями и как осложнение уже протекающего процесса с первичными клиническими признаками этого заболевания. Поэтому это как бы... Ну, уже более осложненная, тяжелая клиническая форма проявления основного заболевания. Вот, ну, это может быть и как и грипп, вы правильно подчеркнули, и в том числе интравирусный менингит у нас встречается. У нас менингококковый менингит, коревой, осложнение дает, но он перетекает в более тяжелую энцефалитную форму. Это уже, конечно, просто стадии развития самого процесса инфекционного генерализации в организме. Тут говорить о, если в общем, то это вот общая картина. Конечно, при определенном заболевании это уже просто является одной из форм проявления и степени тяжести его течения.
А врач способен распознать менингит по симптомам вот в первые дни, допустим, этого заболевания? Я к тому это говорю, я понимаю, что, может быть, не совсем по адресу я задаю этот вопрос, но симптомы многих ОРВИ, гриппов, менингита в том числе, они похожи. Наверное, просто нужно еще раз сказать, что... Специалист способен, и
конечно,
не нужно затягивать
конечно,
с вызовом
конечно.
Врача.
Ваши, прежде всего, как и симптомы общего недомогания ваши, да, если вы там заметили головную боль, светобоязнь, прежде всего, да, какие-то, какое-то, знаете, неспецифическое давление, может быть, такое вот, ну, дискомфорт, как внутричерепного давления. Конечно, незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью, потому что только специалист, только специалист определит, опросит, соберет ваш анамнез и поставит уже свое заключение и диагноз.
А в случае с менингитом это особенно важно, потому что там время идет.
Время, да,
на минуты.
На минуты, совершенно верно.
Оксана Самарина, заместитель начальника отдела эпиднадзора городского управления Роспотребнадзора, сегодня у нас в эфире. Оксана Александровна, ну вот сейчас идут каникулы. Понятно, что в детских коллективах все инфекции присутствуют и распространяются, наверное, еще быстрее, чем во взрослых. Каникулы как-то способны смягчить эту ситуацию, разорвать цепочки?
Ну, естественно, на то он и коллектив, когда мы тесно общаемся, это и не только детский коллектив, это мы взрослые тоже в своих коллективах рабочих, разобщаясь, как говорится, да, расставаясь на некоторое время по разным причинам, ну, в том числе, если мы будем сейчас говорить о детях на каникулярное время, конечно же, это
они
способствует...
Они же не сидят дома, они все равно, они просто меняют коллектив,
ну,
они ходят там.
Да, да,
по
постоянно, если мы будем говорить о характеристике постоянного коллектива, конечно, разрыв идет цепочки, разрыв контакта, и даже если ребенок, будучи там в вашем классе, заболел, то в каникулярное время, не встречаясь со своими одноклассниками, естественно, он не сможет передать это заболевание своим, как говорится, одноклассникам,
сооружникам,
ближайшему окружению, которым он каждый день в школе или в садике общается, естественно. Но,
а потом родителям из школы,
ну,
это
и есть цепочка, да. Совсем ее прервать, ну как ее прервать, если мы будем говорить о конкретной ситуации, конечно, для этого применяется эта мера. Каникулярное каникулярное время для нас некоторое даже местами спасения, и заболеваемость, например, респираторными инфекциями очень заметна чуть-чуть в этих категориях лиц, ну, немножко снижается.
Это, то есть после каникул есть надежда даже на улучшение эпидситуации, которая сейчас достаточно спокойная, но после каникул будет цифра ещё лучше.
Слава Богу, я же говорю, она имеет темп некоторый к росту, это естественный процесс, да, сезонного, да, наблюдения. Ну, мы не превышаем тех порогов, и хорошие показатели, как говорится, иммунизации, они нас радуют, что в этом сезоне мы обеспечим иммунную защиту от гриппа, который циркулирует и прогнозировались циркуляции у нас вот в регионе.
Слушательница Анна задает там вопрос. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как обстоят у нас дела с ковидом? Моей маме должны были делать операцию в больнице Святого Георгия, а ее на этой неделе закрыли на ковид и все отменили. Так ли стал безопасен ковид, как нам говорят? Действительно ли он в разряд перешел сезонных ОРВИ?
Не можем сказать, что, ну как он перешел сезонных. Мы его видим круглогодично. Если грипп, например, мы можем действительно в рамках мониторинга вирусологического, например, более жаркий период года, более теплый, мы можем его и не встретить. То ковид, он не подходит под этот критерий оценки, так скажем, мы его видим круглый год. Да, сейчас есть небольшой такой, ну, естественно, опять-таки, тоже рост заболеваемости, потому что он приобрел уже более такие, ну, я не могу сказать, что это легкие симптомы, да, но более мягкое какое-то течение свое клиническое, и уже как бы прячется, можно сказать, да, во всей линейке респираторных.
Маскируется.
Да, маскируется. Он есть, мы его также видим, люди обследуются, результаты лабораторные есть, это подтверждение.
Ну, действительно, уже стационары закрываются на прием ковидных больных?
Так. У нас есть комитетом здравоохранения определены те стационары, которые работают на прием и лечение именно таких больных с такой нозологией.
О ситуации с корью поговорим. Какова она на сегодня в Петербурге? Как протекает борьба с этим, в общем-то, опасным заболеванием инфекционным?
Инфекционное заболевание не относится, конечно, к категории опасных, но оно очень заразное, высококонтагиозное.
Да,
вот такое. Оно, знаете, вот прилипнет и не отлипнет, если вы не имеете иммунитета, который создан заранее, искусственно, вакцинацией. Это очень важно, потому что среди всех заболевших, которых мы зарегистрировали, в этом году это в основном непривитые лица, конечно же, непривитые по разным причинам, абсолютно по разным, в том числе бывали и просто по медицинским показаниям, которые, ну, в силу своего состояния здоровья не получали эти прививки.
Поэтому... Оксана Александровна, а эта прививка, которая делается в детстве один раз на всю жизнь, ревакцинации не требует? Или я не права?
По национальному календарю у нас вакцинация против кори начинается, конечно, в детском возрасте. Годик с ревакцинацией 5-6 лет, в зависимости от промежутка. Вот. И введена вакцинация взрослому населению определенной категории, по показаниям там есть тоже категории лиц, это и медицинские работники, и, ну, это можно ознакомиться более подробно, кому интересно, можете, я не буду перечислять прям все-все-все.
То есть это дополнительно, да?
Взрослому населению,
например,
да, не знают, да, не помнят, потеряли медицинские документы, проверились на антитела, нет антител, и хотят себя защитить.
Повторная
пожалуйста.
Прививка вреда не приносит?
Не приносит абсолютно.
И лучше ее сделать, чтобы обезопасить
конечно,
себя
лучше
сделать, и своих близких?
Во-первых, вы обезопасите себя, и прежде всего, вот как вы недавно мы говорили, прервем цепочку передачи инфекции до непривитых своего ближайшего окружения.
Корь входит в список вакциноуправляемых?
Конечно. Конечно, мы сейчас об этом
и
говорим.
А какие инфекции еще входят в этот список?
Ой, у нас много инфекций. Это и коклюш, и дифтерия, вирусный гепатит Б, эпидпаротит у нас. Ну, так, ряд инфекций, которые... Вот вирусный гепатит А, брюшной тиф у нас, дизентерия, клещевой вирусный энцефалит. Вот, кстати, вот хотелось бы отметить, что это сейчас самое-самое... удачное время.
Про него
время.
Сейчас поговорим отдельно, про клещевой энцефалит и прививки от него. Как часто нужно обновлять прививки? Вот, ну, наверное, многих это интересует. Понятно, что мамочки, у которых детки растут, и которые знакомы с национальным календарем, и им сейчас медицинские работники все это объясняют, говорят, когда вакцинироваться, когда ревакцинация должна быть. А вот так вот, в принципе, если про себя информации нет, она утрачена, как можно это узнать и как часто нужно обновлять ту или иную прививку?
Узнать не то, что прям если вы утратили, в силу разных обстоятельств, просто можно пойти провериться на иммунитет прежде всего.
На иммунитет? На антитела?
Да, на антитела. На это антитела. И есть на иммунитет. Да, на антитела сдать к определенному инфекционному заболеванию на антитела и посмотреть их уровень. Если они отсутствуют или там низкий уровень ниже порога защитного, то, конечно же, рекомендуется... Если вам состояние здоровья опять-таки позволяет, нет никаких противопоказаний, и есть желание привиться обязательно.
Это все можно сделать по полису ОМС?
Да, в рамках национального календаря профилактических прививок, которые проводятся обязательные, так скажем, для всего населения граждан города. Это можно привиться бесплатно по ОМС в поликлиниках, к которых вы прикреплены.
Ну и вот у нас остается буквально пару минут на закуску про клещей. Итоги сезона клещей. Какова статистика этого лета?
Ну, статистика, как сказать, активная. Народ наш отдыхал не только в лесопарковой зоне города, но и за пределами. Выезжали и близлежащие наши соседние регионы, и Псковская, Новгородская, Ленинградская область прежде всего, конечно же. Очень много есть нападений, укусов, я имею в виду клещей.
А часто приносят клещей? Ну, вот как рекомендовано. Приносят, люди сознательные,
конечно,
они его...
Люди, тем более, понимая, что они не привиты, не сделали заранее все эти прививки, конечно же, они беспокоены, а зараженный ли это клещ, а с инфекцией ли это клещ, естественно, эти...
Часто встречаются зараженные.
Ну, процент, понимаете, мы, когда делаем это в рамках мониторинга, у нас процент зараженных клещей по итогам сезона где-то клещевым, наверное, боррелиозом был порядка 23% из тех исследованных того пула клещей, которые мы, как говорится,
пул клещей.
Да, это терминология такая специфическая.
Ну, лучше с ними не играть в гусарскую рулетку. И, конечно, если уж такая напасть приключилась, принести его и сдать на проверку.
Лучше проверить и спать спокойно, что да, у вас, если опять-таки вы успели его снять. И заметить это, что на себе есть клещ. Если он уже напился, упал, и вы его потеряли, конечно, это невозможно.
Поезд ушел. Про прививки. Вот вы сказали уже, что сейчас самое благоприятное время. Расскажите, пожалуйста.
Сейчас самое благоприятное время, потому что сезон у нас активности уже завершен. Если никогда не начинали этот курс, то желательно его начать сейчас, с ноября, раз самое время. Вторая вакцинация проводится по весне, где-то через 1-7 месяцев после первой. И завершенным курсом вакцинации считается третье введение дозы вакцины, тоже где-то в пределах 1 года от первой. И если вы это уже приобрели иммунитет, через 3 года можете провести ревакцинацию для поддержания этого иммунитета на должном уровне, который обеспечит защиту вам. Но прививка у нас от клещевого вирусного энцефалита.
От
боррелиоза у нас, к сожалению, нет в арсенале.
Понятно. Оксана Самарина, заместитель начальника отдела эпиднадзора городского управления Роспотребнадзора, была у нас в гостях. Оксана Александровна, спасибо большое за интересный рассказ.
Спасибо за приглашение.
Ждем вас в гости. До новых встреч. Всего доброго.
Всего доброго.
Новости дня. Хроника событий.
В 18.48 в Петербурге, плюс 3 градуса по-прежнему в нашем городе. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. Новое коммунальное ЧП в поселении Всеволожского района Ленобласти. Как сообщает администрация Кузьмаловского городского поселения, на улице Молодежной произошел прорыв водовода. Подача холодной воды прекращена в несколько домов. Сегодня подвоз воды организовали у центральной площади поселка. Специалисты готовятся раскапывать трубу, согласовывается схема пролегания сетей. Новый прорыв случился сразу после ликвидации последствий предыдущего. Утечка и разлив воды на улице Рядового Леонида Иванова случилась утром во вторник. Прокуратура проводила проверку соблюдений требований законодательства. Сейчас надзорное ведомство начало новую проверку. Соболезнования по поводу ухода из жизни Юрия Темирканова приходят в эти дни со всего мира в адрес Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича. Дирижер редчайшего таланта, он был одним из немногих в мире носителей традиции Великой русской дирижерской школы. Выступление с Темиркановым было желанным для ведущих мировых симфонических оркестров. Концерты в Большом зале филармонии, запланированные на 3 и 4 ноября, перенесены. Воскресные отменены. 5 ноября в Большом зале филармонии пройдет «Прощание с маэстро». Как сообщает филармония, 23-й международный зимний фестиваль «Площадь искусств», который планировалось посвятить предстоящему 85-летию Юрия Хатуевича, будет посвящен его памяти. Фестиваль пройдет в декабре. Окончание маэстро стало известно накануне. Дирижеру было 84 года. Известно, что он умер в больнице. Юрий Темирканов будет похоронен на кладбище в Комарово. В Петербурге завершился осенний месячник по благоустройству. Все поставленные задачи выполнены на 100%. В день благоустройства убирать город вышли более 200 тысяч человек. Горожане убирали листву и мусор, сажали деревья, мастерили кормушки для птиц, сдавали макулатуру. Магистрали и площади города в октябре в сутки убирали в среднем более 1200 единиц техники и почти 1000 работников ручного труда. За месяц было промыто более 2500 остановок городского транспорта, устранены дефекты покрытий проезжей части, также в рамках месячника были высажены деревья, кустарники и цветы, промыты фасады домов, ликвидировано 26 несанкционированных свалок, приведены в порядок конструктивные элементы мостов и путепроводов, а очищено от рисунков и надписей почти 4000 квадратных метров гранитной облицовки сооружений. Курсы валюты и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Официальный курс доллара на выходные и праздничные дни 93 рубля 4 копейки. Новый курс европейской валюты 99 рублей 1 копейка. В Петербурге снесут и застроят жильем и апартаментами авторынок на улице Фучика. За согласованием в Комитет по градостроительству и архитектуре обратилась компания специализированный застройщик Blacksmith. Сейчас проект проходит общественные слушания. Из документов, размещенных на сайте КГА, следует, что торговые павильоны рынка будут демонтированы. На половине участка вдоль Пражской улицы предусматривается размещение 13-этажного жилого дома, а вдоль улицы Фучика планируют построить гостиницу с подземным гаражом. Кроме того, в квартале планируется размещение двух детских садов на 260 и 140 мест.
Новости дня. Культура.
В Севкабель-Порту открылась выставка о панк-культуре Ленинграда. Особое внимание уделено группе «Король и Шут». Также можно увидеть студию Летова, магнитные альбомы первых советских панков, платье от Вивьен Вествуд и многое другое. Подробнее о выставке расскажет Ольга Добышева.
Выставка панк-культуры «Король и Шут» рассказывает об особенностях этого направления с использованием разных форм искусства – живописи, литературы, кино и технологий виртуальной реальности. Посетителям предлагается полностью погрузиться в атмосферу жизни легендарных музыкантов-бунтарей. Кроме экспозиции, на которой представлены предметы одежды, инструменты и черновики, можно, например, побывать на съемках клипа группы «Король и Шут» при помощи очков виртуальной реальности. Главное правило панков – это никаких правил. Они все делали сами. Записывали музыку, мастерили афиши и даже задники для сцены. Андрей Князев, один из основателей группы «Король и Шут», бережно сохранил коллекцию рисунков, которая стала фирменным стилем. А по черновикам с авторскими пометками можно проследить, как рождались хиты. Первые панк-группы в Ленинграде стали заявлять о себе в 80-х. Крик до сорванных связок, табуированная лексика, вызывающие образы, словом, эпатаж во всем. Одним из основателей ленинградского панк-хардкора стал Даня Вибратор, лидер одноименной группы, которой, кстати, тоже отвели место на выставке.
История группы Вибратор изначально очень плотно связана с историей группы Король и Шут. Мы несколько лет выступали вместе в одних концертах первые 3 года, и Леша Горшенев, группа Кукрыниксы, играл у меня на барабанах и принимал участие в записи дебютного альбома группы «Вибратор». А вообще мы одни из первооткрывателей стиля хардкор-панка в Восточной Европе. Задали тон и моду сотням последователей.
Я рекомендую сходить на эту выставку, потому что там очень широко все представлено. И история, и питерская, и московская, и английская, и американская. Я был супругой и 4-летней дочерью. Я был приятно удивлен масштабом, уровнем выставки.
На выставке также воссоздан антураж одного из самых популярных рок-клубов тех времен на Васильевском острове. Рядом можно увидеть студию Егора Летова с подлинными инструментами. Здесь и барабан легенды, и магнитофон, и его колонки. Все это привезла из Омска вдова музыканта. Ну и какой панк без вызывающего и сразу узнаваемого имиджа. Одежду тоже модернизировали своими руками. На кожаную куртку добавляли заклепки, на чокер – шипы. Одна из основательниц панк-моды – Вивьен Вествуд. Именно она ввела в обиход одежду с надписями от руки, цепями и грубыми швами на показ. Один из нарядов ее коллекции доставили на выставку прямиком из Лондона. Есть также подлинные элементы из сценического образа Михаила Горшенева.
Завтра на территории Петропавловской крепости стартует 8-й фестиваль «Чудо света». Он вошел в топ-200 событий России в 2018 году. Благодаря творческому взгляду верхудожников крепость обретет новые грани реальности. С подробностями Елена Серова.
Фестиваль «Чудо света» является одной из визитных карточек Петербурга. На 3 дня Петропавловская крепость превратится в современное мультимедиа-пространство под открытым небом с яркими световыми и цветовыми эффектами. Красочное шоу в этом году посвящено Дню народного единства и открытию международной выставки форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Зрители смогут увидеть парящие в небе картины, ожившие тени и переговаривающиеся между собой скульптуры, созданные усилиями 30 участников со всей России. Световые шоу расскажут о развитии Петербурга и его достижениях. Впервые в рамках фестиваля пройдет выставка работ художников, которые создают свои творения с помощью нейросетей. Каждый посетитель фестиваля «Чудо света» сможет почувствовать свою сопричастность к истории, культуре и будущему России, заверила арт-директор Серафима Титова.
Например, инсталляцию на Петровские ворота делает известная петербургская художница Полина Лемье. Будет представлена большая галерея художников, которые работают с нейросетями, с искусственным интеллектом. Там мы собрали порядка 25 работ, которые представляем зрителю новую профессию нейрохудожника. На Нарышкином бастионе будет представлена такая инсталляция, 3D-мэппинг-ролик, который расскажет зрителям об истории освещения. Будет рассказана история от первого пламени до современных светодиодных источников. В красивой масштабной форме люди смогут узнать что-то новое об истории городского освещения.
Программа фестиваля будет длиться каждый день с 19 до 22 часов. Вход свободный, но только со стороны Иоанновского моста. Выход через Кронверкский мост. Подробнее о программе можно узнать на портале «Визит Петербург». С полной информацией о времени и ограничениях движения транспорта во время проведения фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте Комитета по транспорту.
Как связаны религия и еда? Почему посты и пищевые запреты зависят от климата? Какое место занимает образ пиршества в религиозном искусстве? Об этом и многом другом расскажут в Музее истории и религии в рамках проведения акции «Ночь искусств», которая пройдет завтра во многих культурных учреждениях. Елена Медведева расскажет подробнее.
В этом году мероприятия акции приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет». Музей истории и религии подготовил особую программу, где его сотрудники на примере своих экспонатов расскажут о том, что еда и совместная трапеза – это то, что издревле связывает людей. Экскурсия «Искусство есть, еда священная» познакомит с ритуальной трапезой у иудеев, алтарными подношениями, которые делают буддисты в Дацане, постами православных христиан и тем, что нельзя делать мусульманину в священный месяц Рамадан. Важной частью экскурсии станет рассказ о праздничных трапезах, рассказала заведующая отделом образовательных программ музея Мария Бехтерева.
Действительно, без каких-то основных блюд вообще, в принципе, праздник не может состояться. На столе должен быть определенный набор блюд, приготовленных строго по рецепту. Дальше мы поговорим о такой важной части религиозной жизни, как пост. В исламе мы также поговорим о пищевых предписаниях. А что касается экспонатов, то мы обнаружили довольно много предметов, связанных с употреблением еды, от медвежьего праздника до посуды староверов. Но здесь гораздо интереснее обращение к традиционным сюжетам религиозного искусства. Один из примеров – икона Троица Ветхозаветная, изображающая явление трех ангелов пророку Аврааму. Авраам и его жена Сара радушно принимают гостей, и на многих иконах с этим сюжетом мы видим богато накрытый стол. Однако самым популярным сюжетом в истории христианского искусства с изображением священной трапезы является, пожалуй, «Тайная вечеря», на которой было установлено таинство Евхаристии. Мы подробно расскажем об этом таинстве, а также покажем многочисленные предметы, связанные с ним.
Также посетители «Ночи искусств» узнают, как посты и пищевые запреты связаны с природой разных регионов и почему вегетарианство прижилось в религиях Востока.
По прогнозу гидрометцентра по Петербургу и Ленинградской области, предстоящей ночью существенных осадков в наших районах не ожидается. Температура по области ночью от минус 1 до плюс 4, днем плюс 3, плюс 8. В Петербурге ночью плюс 1,3, днем 5-7 градусов тепла. В последующие двое суток сохранится дождливая, но теплая погода. В ночные часы температура воздуха от 1 до 6, днем от 4 до 9 градусов тепла. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона я, Мария Топлер, за звукорежиссерским пультом Анна Прижевская. Всего доброго, до свидания.
Новости дня.